Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. «Россия, Запад и Чечня». Вторая передача из чеченского цикла.
Историки отмечают, что влияние исламского понимания меридизма как слепого следования за имамом еще не дошло тогда до гор Чечни. Дело в том, что сторонники Ушурмы Мансура с трудом воспринимали текст и смысл бесчисленных фетв и ферманов, грамот, исходивших от османских султанов-халифов Абдул-Хамида I и Селима III. Султаны призывали горцев к дальним походам против Чариче Катерины, то есть российской императрицы Екатерины II, задумавшей захватить Стамбул и Черноморские проливы и поднять против султана всех его христианских подданных где-то в Румелии. Вот оно, столкновение Запада и Востока, игровой картой, в котором становится Чечня, а в качестве Запада выступает Россия. Историки и турецкий Мютер Джимлер, и российский Шеремет отмечают, что шейх Мансур оказался единственной реальной фигурой в большой эпистолярной войне, которую развернули в 1780-90-х годах Екатерина II и османские султаны. Речь шла о так называемом греческом проекте русской царицы, под флагом которого она намеревалась действительно поднять повстанческое движение христианских подданных турецких султанов. В ответ Стамбул вспомнил о зеленом знамени пророка и принялся поднимать на восстание всех мусульманских подданных России от Приднестровья и Крыма до закаспийских и сибирских просторов. А дальше покатилось. Ясский мирный договор 1791 года России с Османской империей, урегулирование русско-турецких отношений в середине 90-х годов и начало реформ в Турции, наконец, стремительный, хотя и нереализованный, порыв Наполеона Бонапарта Каиру, Стамбулу и Тегерану еще раз бросили на чашу геополитических весов судьбы горцев Кавказа. А затем, я сейчас лишь конспективно перечисляю, Большая Кавказская война XIX века и упомянутый уже Шамиль, о котором мы будем говорить отдельно. Сейчас отмечу лишь его безнадежные попытки обрести поддержку на Западе и чеченские комитеты, созданные тогда в Англии и Турции, которые, по словам историка, использовались в основном не для поддержки Чечни, а в интересах ренегатов-европейцев, находивших себе неплохие должности в реформируемой османской армии. А позже, это 1863-64 годы, польская эмиграция. Это так называемый отель «Ламбер».
Россия, Запад и Чечня. Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Эфир 15 июня 2003 года.
Говорит «Радио Свобода». Разница во времени. Из Праги ведет передачу Владимир Тольц. Сегодня очередная передача из цикла «Чечня и имперская власть». Основой этого цикла послужил еще не опубликованный сборник документов и материалов «Конфликтный этнос и имперская власть». Чеченский вопрос во внутренней политике России и СССР. Начало 19-го, середина 20-го веков. Он посвящен проблеме прошлого, часто давнего прошлого. Но в наших передачах мы не можем обойти и проблем сегодняшнего дня. Когда сегодня в России речь заходит о Чечне, то часто возникает сюжет, настойчиво внедряемый в массовое обыденное сознание, сюжет о влиянии на ход чеченских войн, на русско-чеченские отношения Запада. Причем часто под этим, разумеется, и турецкое влияние, и арабское. И вот истории и некоторым современным вопросам этого соотношения «Россия, Запад и Чечня» мы и посвящаем сегодняшнюю передачу. «Россия, Запад и Чечня» – именно так называется статья, которая будет опубликована в упомянутом мной сборнике. Телефонная линия соединяет нас с ее автором, профессором Университета Болоньи Франческо Бенвенути. В пражской студии «Радио Свобода» мои коллеги, директор русской службы Марио Корти и Андрей Бабицкий, обладающие чеченским опытом и наблюдениями за иностранцами в Чечне. Давайте начнем с того, с чего начинается статья профессора Бенвенути.
Образованная Европа узнала о чеченцах в XIX веке. Литературные произведения Лермонтова, Пушкина и Толстого о Кавказской войне создали в сознании европейцев романтический образ этих живописных и диких горцев. В те легендарные времена шейха Мансура, прославившегося борьбой с российской экспансией на Северный Кавказ, считали на Западе чуть ли не итальянским авантюристом, принявшим ислам. Еще важнее, что в 1786 году будущий европейский революционер Филиппо Буонаротти назвал Мансура автором программы религиозных и социальных реформ, вдохновленных идеями просвещения. А в прославленном имаме Шамиле, лидере Чечни и Дагестана в войне с Россией, ставшем национальным символом ряда народов Северного Кавказа, романтическая европейская интеллигенция увидела сходство с такими героями национально-освободительных движений, как марокканец Абдель-Кадер и даже итальянец Джузеппе Гарибальди.
Я обращаюсь к Франческо Бенвенути, написавшему эти строки. «Уподобление неизвестного известному – того, что кажется понятным непонятному, довольно распространенный в прошлом особенно историографический прием. А как вы считаете, есть ли действительное подобие Шамиля, Гарибальди и Эль-Кадеру? Есть ли хоть какие-то основания сопоставлять идеи просвещения и деятельность шейха Мансура?
Вы знаете, я сказал бы, что в русской классической литературе 2-4-9 века мы найдем изображение чеченца как живый образ категории дикости. Поймать это дикий человек, вроде перманентного боевика, подданный империи огромной, разнородной, этнический состав которой курьезный, любопытный. Я сказал бы, что ссылка на Гарибальди значит, что Шамиль и Абдель-Кадер были представителями тогдашнего европейского движения за национальную свободу, воссоединение нации и ее независимость. На самом деле, сегодняшние ученые и западные русские отмечают, что современный национализм не существовал до того, когда создавались условия, связанные с процессом модернизации. Ядро современного государства со своими бюрократическими структурами и потом рождение системы народного образования и рождение местной интеллигенции, ориентированной на построение новой единой национальной культуры. Эти условия, вы хорошо знаете, не существовали в тогдашних странах ни Шамила, ни Абдель-Кадира. А еще раньше шейх Мансур в середине 89-90 века внушал молодому Филиппо Буонаротти, итальянский европейский революционер, один из основателей утопического коммунизма, совершенно другой образ. Он воображал шейх Мансура как религиозным и социальным реформатором ислама в рационалистическом духе просвещения. На самом деле, шейх Мансур не был сторонником рациональной религии. Его цель и основная идея были противоположными просвещению. Буонаротти хотел творить миф Мансура на основе европейского экзотического ощущения Востока того времени и на ползу Запада, не Востока.
Спасибо, профессор Бенвенути. Мой коллега Марио Корти давно интересуется чеченской историей и хорошо знает итальянскую. Марио, Что вы думаете о том, что нам поведал профессор Бенвенути?
Я очень внимательно слушал то, что говорил профессор Бенвенути, и могу сказать, что я почти во всем согласен. Я интересуюсь мифами и тем, как они рождаются. И вот этот отклик, который Шейх Мансур и его движение получило немедленно, почти сразу, о нем стали говорить в Европе и писать в Европе. Были корреспонденции из Петербурга, появились корреспонденции из Стамбула. В таких газетах, венецианской газете «Нотици дель Мондо», «Новости из мира», и в газете, флорентийской газете, кстати сказать, этой газеты был редактором Филиппо Бонаротти, газета «Универсаль». И эти сообщения совершенно фантастические, о том, что вот на горе Кавказ происходит то-то и то-то, что вот продано в Стамбуле 30 тысяч рабов, якобы Шейх Мансур напал на Грузию, взял Тбилиси, и мы знаем, что это все не так. Но почему вот так писали в те времена? И я до сих пор задаю вопрос, как это могло возникнуть? Как это так получилось? И почему фигура Шейха Мансура в Европе получила такой резонанс? И я задаю вопрос тому же профессору Бенвенути, потому что... Ну, у меня есть некие ответы на этот вопрос, но я любопытный и хотел бы знать, что он об этом думает.
Ну, вы знаете, у меня ответов нету, или меньше, чем у вас, может быть. Потому что я думаю, что если вы считаете с эпизодом Мансура, можно понять, что в этом времени в Европе был огромный интерес для России. Вот что я знаю.
Я благодарю за эти ответы и профессора Бенвенути, и Марио Корти. Думаю, что самое время, отчасти отвечая на вопрос Марио о шейхе Мансуре, дать нашим слушателям некую краткую фактографическую справку. Итак, шейх Мансур. В переводе с арабского это имя означает «победитель», точнее, «одаренный победой». Он родился в 1760 году. Происходил из сильного чеченского тейпа Элистанджхой, что в селении Алды. По-чеченски его звали Учерман или Ушурма. Мансуром его прозвали дагестанские исламские муршиды, как пишет Шеремет, за аскетизм, дар говорить рифмованной прозой, что так ценится на Востоке, и, видимо, некоторые экстрасенсорные способности, которые он использовал во благо болящих и смятенных духом. Поначалу Ушурма Мансур приступил к борьбе с пороками в самом чеченском обществе, с кровной местью, с завистью и стяжательством, стремлением к богатству. Как истый суфий, он начал проповеди самопознания и совершенствования каждого человека на пути к познанию Аллаха. В этом он преуспел и сумел распространить ислам во многих заблудших чеченских душах. Когда же под влиянием прагматичных тейповых вождей Западного Дагестана, Кабарды и Чечни, он перешел к проповеди, а затем практическому осуществлению газавата, священной войны против русских и им предавшихся, то ряды его сторонников существенно поредели. Историки отмечают, что влияние исламского понимания меридизма как слепого следования за имамом еще не дошло тогда до гор Чечни. Дело в том, что сторонники Ушурмы Мансура с трудом воспринимали текст и смысл бесчисленных фетв и ферманов, грамот, исходивших от османских султанов-халифов Абдул-Хамида I и Селима III. Султаны призывали горцев к дальним походам против Чариче Катерины, то есть российской императрицы Екатерины II, задумавшей захватить Стамбул и Черноморские проливы и поднять против султана всех его христианских подданных где-то в Румелии. Вот оно, столкновение Запада и Востока, игровой картой, в котором становится Чечня, а в качестве Запада выступает Россия. Историки и турецкий Мютер Джимлер, и российский Шеремет отмечают, что шейх Мансур оказался единственной реальной фигурой в большой эпистолярной войне, которую развернули в 1780-90-х годах Екатерина II и османские султаны. Речь шла о так называемом греческом проекте русской царицы, под флагом которого она намеревалась действительно поднять повстанческое движение христианских подданных турецких султанов. В ответ Стамбул вспомнил о зеленом знамени пророка и принялся поднимать на восстание всех мусульманских подданных России от Приднестровья и Крыма до закаспийских и сибирских просторов. А дальше покатилось. Ясский мирный договор 1791 года России с Османской империей, урегулирование русско-турецких отношений в середине 90-х годов и начало реформ в Турции, наконец, стремительный, хотя и нереализованный, порыв Наполеона Бонапарта Каиру, Стамбулу и Тегерану еще раз бросили на чашу геополитических весов судьбы горцев Кавказа. А затем, я сейчас лишь конспективно перечисляю, Большая Кавказская война XIX века и упомянутый уже Шамиль, о котором мы будем говорить отдельно. Сейчас отмечу лишь его безнадежные попытки обрести поддержку на Западе и чеченские комитеты, созданные тогда в Англии и Турции, которые, по словам историка, использовались в основном не для поддержки Чечни, а в интересах ренегатов-европейцев, находивших себе неплохие должности в реформируемой османской армии, а позже, это 1863-64 годы, польской эмиграции, это так называемый отель «Ламбер». В общем, у меня складывается такое впечатление. Отнюдь не у всего Запада, это, опять же, очень собирательно, включая и Россию, и Турцию, и Иран даже, были свои конкретные интересы в Чечне. Но она с времен того же Мансура была многими и продолжительно использована в политических играх в качестве разменной монеты. Напомню, в программе «Разница во времени» вы слушаете очередную передачу из цикла «Чечня и имперская власть». Ее ведет Владимир Тольц. А собеседники мои сегодня – профессор Франческо Бенвенути из Болоньи и в Праге мои коллеги Марио Корти и Андрей Бабицкий. Давайте теперь обратимся к сюжетам, более близким нам хронологически. Профессор Бенвенути, касаясь Первой Чеченской войны новейшего времени, 1994-96 годы, вы в своей статье пишете, я процитирую, «Из-за тогдашней российской военной тактики, весьма безжалостной, безнадежно ошибочной и, в конечном счете, безрезультатной, эта война сопровождалась большим количеством жертв среди мирного населения, как чеченцев, так и русских». Конец цитаты. Скажите, в чем вы видите ошибочность российской военной тактики? Почему она безнадежна?
Я имею в виду признак приключенный, запутанный, импровизированный политических и военных решений русского правительства конца 1994 года. Более, русская армия тогда не была адекватно подготовленная к войне, и воевать она не хотела. И потом, недооценка потенциальной враждебности широких пластей чеченского народа к русской военной интервенции привела к тому, что после первой неуспехи русский генералитет прибег к военной тактике, которая дала обратный эффект. Это расправа, не подвергаемая дискриминации. Это, по-моему, угрожало Россию. Эта тактика военная и политическая тактика угрожала Россию своеобразным Вьетнамом.
Спасибо, профессор Бенвенути. Мой коллега Андрей Бабицкий внимательно следил за ходом как первой, так и второй чеченских войн. Что вы, Андрей, можете сказать по поводу выдвигаемого итальянским профессором тезиса о безнадежной ошибочности российской военной тактики и ее безрезультатности?
Я хотел бы сначала два слова сказать о столкновении Запада с чеченским обществом. Все-таки здесь оно произошло напрямую, не косвенно, не посредством предания. Западный мир, западная общественность узнавала о том, что происходит в Чечне, а там находились живые люди, корреспонденты, которые все видели своими глазами и описывали и это сообщество, и войну, которая шла. И, в общем, это, я думаю, наложило очень серьезный отпечаток на характер восприятия чеченской войны сегодня. То есть в ней, конечно, гораздо больше адекватности в тех описаниях, которыми сегодня располагает Европа. Что касается вашего вопроса, я думаю, что, конечно, Россия с середины 90-х – это время упущенных возможностей в очень многих сферах, в том числе и в области каких-то договоренностей, которые, наверное, можно было бы заключить с тем же Дудаевым, или, по крайней мере, если эти договоренности не могли быть заключены с ним, ситуация в Чечне развивалась таким образом, что Дудаеву в ней, так сказать, оставалось все меньше и меньше места, он стремительно терял популярность, и вполне вероятно, что события развивались бы, не будь начало первой чеченской кампании для него самым роковым образом. Я полагаю, что, конечно, и тактика, и стратегия были и ошибочными, и чудовищными, поскольку они привели к гибели десятков тысяч жителей, и я предполагаю, что здесь свою роковую роль сыграли события 93-го года, когда у Ельцина и у тех, кто его окружал, появилась иллюзия, что посредством военной силы можно решить серьезные политические проблемы. Я имею в виду вооруженное противостояние с парламентом и расстрел Белого дома. Так что я полагаю, что и недооценка имела место, и непонимание ситуации на Кавказе, но главным все-таки был стратегический просчет. Я думаю, что решать проблемы, которые копились десятилетиями, которые имеют действительно многовековую историю, решать таким образом и решить их было невозможно. И, собственно, эта ошибка, она воспроизвела себя и в новые времена при новой власти.
Марио, вы ведь тоже побывали в Чечне в ходе той войны.
Я совершенно посторонний человек. Я и не русский. И чеченская тема, и до этого я никогда не интересовался, и я не могу сказать, что мне удалось понимать даже поверхностно проблемы чеченского народа и вот этого конфликта. Я подходил абстрактно ко всему этому. Когда вот потом генералы стали говорить о том, что нас лишили победы, я придавал этому некое значение. То есть мне кажется, что действительно не было сильной политической воли со стороны российских правителей действительно вести эту войну по-настоящему, как ведутся войны. Ну, жестоко, конечно. И действительно, генералов были руки связаны.
Спасибо, Марио Корти. Андрей Бабицкий что-то хочет добавить.
Если позволите, одна реплика. Вы говорите о своих предыдущих впечатлениях, о том, что у генералов были связаны руки, и они не добились надлежащего результата. Ну, в общем, посмотрите, уже почти 4 года у генералов руки развязаны, и результат в общем и целом не внушает серьезных надежд на то, что чеченская проблема будет решена в силовом варианте.
Чечня и имперская власть. В сегодняшней передаче этого цикла Андрей Бабицкий и Марио Корти вместе с профессором Болонского университета Франческо Бенвенути обсуждают вопросы, затронутые в его статье «Россия, Запад и Чечня». Продолжение в программе «Разница во времени» после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Россия, Запад и Чечня. Вторая передача из чеченского цикла.
И российские журналисты, и западные, которые работали в Чечне, они, в общем, страдали одной и той же болезнью. Это, во-первых, болезнь журналистики, которая неизбежно должна упрощать конфликт до каких-то традиционных оппозиций, традиционных схем, в которых читателю понятно, на чьей стороне правда. И в этом смысле выстраивалось очень много таких привычных сюжетных конфликтов. Империя, на другой стороне обязательно свобода. Я думаю, что, конечно, это очень сильно навредило не только тем, кто следил за ходом событий по там, газетным репортажам и телевизионным каким-то материалам, но это навредило и самим журналистам. Я скажу о Ливине, это очень хороший пример. Дело в том, что, например, оценивая причины начала войны, очень многие склонны были просто не обращать внимания, поскольку это не вписывалось, как я уже говорил, вот в эту вот модель конфликта, не обращать внимания на чудовищную провоцирующую роль такого, на мой взгляд, в высшей степени безответственного политика, как Джохар Дудаев, который, в общем, создавал вот это поле конфликтного напряжения в отношениях между Россией и Чечнёй в течение длительного времени. Оно было вербальным, но для политика то, что делал Дудаев, мне казалось абсолютно безответственным, когда он говорил, что он пройдет Россию до там, последних пределов, последних границ. Но это ладно. Я думаю, что, может быть, когда вы говорите о том, что следовало бы лучше знать историю, и это в значительной степени правда. Потому что, например, опыт Шамиля, который пытался построить исламское государство в Чечне, и его оппонентами вот в этих попытках, на самом деле, главными оппонентами были даже не русские, а сами чеченцы. Они способствовали разрушению этого государства. Вот этот опыт, он помог бы очень в значительной степени понять, что происходит. Очень многие журналисты и западные в основном были склонны доверять тому мифу, в который, кстати говоря, верят и сами чеченцы, о цельности их натурального права. О том, что натуральное право чеченцев, то, что называется адатом, есть, кстати говоря, здесь можно усмотреть определенную роль с ценностями просвещения, с идеологией просвещения, что натуральное право, оно наделяет человека особой внутренней силой, особым императивом добра. И я должен сказать, что к вот таким утверждениям очень многие журналисты относились весьма сочувственно. Все это, к сожалению, мешало пониманию. Надо было видеть, что попытки Джохара Дудаева построить некую общественную систему, опираясь исключительно на актуализацию адатов, они привели к краху чеченского социума. Оказалось, что адаты не работают в обществе, которое, в общем, уже достаточно эмансипировано и требует более сложного законодательства, более сложной организации.
Россия, Запад и Чечня. Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Эфир 15 июня 2003 года.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. В эфире передача из цикла «Чечня и имперская власть». Ее ведет Владимир Тольц. Напомню, вместе со мной в пражской студии «Свободы» мои коллеги Андрей Бабицкий и Марио Корти. Темы и сюжеты сегодняшнего разговора определены статьей «Россия, Запад и Чечня», написанной профессором Болонского университета Франческо Бенвенути. Телефонная линия связывает нашу пражскую студию с Болоньей. И я продолжаю задавать свои вопросы профессору Бенвенути. Вы, уважаемый профессор, пишете: «Драматические чеченские события 1990-х годов дали достаточно пищи для размышлений как о правах человека в Новой России, особенно на Северном Кавказе, так и для анализа возможных дестабилизирующих геополитических последствий войны в Чечне на обстановку в Евразии». Конец цитаты. Скажите, как вам лично представляются вот эти возможные дестабилизирующие геополитические последствия сегодня?
Мне кажется, что еще на лицо те политические причины, волнующие русское и другие западные правительства во времени Первой войны. Например, вы знаете, что Европейская организация для безопасности и кооперации в Европе звучала на недавние военные события в Чечне с большим антирусским возмущением, чем США или сами отдельные правительства Европейского Союза. Наверное, по-моему, территория Чечни может, есть риск, что эта территория может утверждаться как плацдарм международных преступных и террористических организаций. С другой стороны, некоторые политические условия, которые дали себя чувствовать в недавнем прошлом, ослабили сейчас свое влияние. Турция, например, сегодня не более интересованная, кажется, в построении широкого культурного и, пожалуй, политического пространства в Средней Азии, включая и Кавказ, как это было лет 10 тому назад.
Спасибо, профессор Бенвенути. Насколько я понимаю, и у моего коллеги Марио Корти есть что сказать по поводу дестабилизирующих геополитических последствий чеченской драмы.
Вы знаете, может быть, есть что сказать, но я бы не хотел сказать, потому что это страшно сложная проблема, и она связана с некой интернационализацией. Но в том смысле, что есть вообще исламский терроризм, не только в Чечне. И есть проблема Афганистана. Мы знаем, что в Чечне воевали люди арабской национальности, люди, которые, как мы узнали, где-то учились в Лондоне. Возможно, хотя я не берусь судить, чеченцы воевали в Афганистане и афганцы воевали в Чечне. Это страшно сложная проблема, она больше, чем чеченская проблема специфически. Я все рвусь говорить о совершенно другом. Извините меня, ради бога. А меня интересует, что знают чеченцы о себе и что знаем мы о чеченцах, и почему на протяжении всей истории, когда мы сталкивались с этой проблемой, к чеченцам относились и народы, которые их окружают, и те, кто с этой проблемой... Почему они вызывают к себе такое неблагоприятное отношение, такую ненависть? Если мы читаем, скажем, мемуары Потоцкого, то он уже пишет, что чеченцы занимаются хищением людей. Это начало 18 века. Вот мы что-то знаем о восстании Шиха Мансура. Потом было восстание Шамиля. Две чеченских войны в 20-м, а теперь уже в 21-м веке. Депортация чеченцев в 44-м году в Среднюю Азию и Казахстан. И почему все это происходит? Почему вот именно чеченцы на фоне вот этого страшно сложного кавказского мира выделяются среди других? И почему они до сих пор, ну, собственно, я повторяю, почему они выделяют себя как именно проблему для окружающих?
Вы знаете, Марио, вот этот цикл передач о Чечне, в котором вы принимаете сегодня участие, и задуман как развернутый, основанный на документах ответ на те вопросы, которые вы сейчас ставите. что чеченцы и остальной мир знали и знают о себе, о своей истории, чем они выделяются из других сопредельных им народов и так далее. Сейчас лишь замечу, опираясь на свой не столь уж богатый, обретенный по ходу подготовки этого цикла опыт, что знание чеченцев о собственной истории, знание, основанного на фиксированных документально фактах прошлого, не стоит преувеличивать. И часто еще меньше о чеченской истории знают, скажем, русские, ею интересующиеся. Многие из тех документов, которые подготовлены сейчас к публикации, и с которыми я хоть в какой-то степени рассчитываю познакомить наших слушателей, в научный оборот вводятся впервые. И еще два замечания. Первое. Мне кажется, чеченцы производили в прошлом, да и сейчас, на так или иначе контактирующие с ними народы, не столь уж однозначно негативное впечатление, как вы об этом говорите. И второе. Развернутые представления чеченского народа о себе и своем прошлом базируются вовсе не на документах, как я сказал. Многое до сего дня тут им было недоступно, а на предании. В этом, если угодно, специфика исторического мифа этого и некоторых сопредельных ему народов. Ну а сейчас я хотел бы предоставить возможность Андрею Бабицкому, который много времени провел в Чечне, ответить на вопросы, на ваши вопросы, как чеченцы представляют себя и почему в ряде, подчеркну еще раз, только в ряде случаев на них враждебно реагируют контактирующие с ними этносы.
Я думаю, что есть, во-первых, чисто технические моменты. Чеченцы – самый крупный этнос Северного Кавказа. Северокавказские этносы, в принципе, очень динамичные. И северокавказский мир, северокавказский социум, он в этом смысле очень сильно отличается от более европейского социума, который начинается севернее, уже от Ростова и дальше. В общем, можно себе представить, что чеченцы, сохраняя вот эти конфликтные отношения с Россией в значительной степени в течение, по крайней мере, трех веков, и не желая входить в состав России, не желая становиться ее частью, они, в общем, достаточно агрессивны были и в отношении других северокавказских народов, которые они воспринимали как союзников в борьбе против России. Когда начиналось вот это постепенное отпадение от общего северокавказского мятежа, который был, в общем и целом, единым во второй половине 18-го, в первой половине 19 века, то и не могло сложиться вот этих вот добрососедских отношений, которые связывали бы всю семью северокавказских народов в некое единое сообщество. Так что я думаю, на самом деле нет больших отличий между тем, как сопредельные с чеченцами племена и народы вторгались на территорию Чечни, скажем, уводили скот с территории Чечни, и как это делали чеченцы. На самом деле, я должен сказать, что были, когда, предположим, чеченцы уводили лошадей у кабардинцев, то между самими чеченцами за добычу вполне могли возникать какие-то конфликты, и грабители по обе стороны границы, они были гораздо больше связаны между собой, чем отдельные чеченские племена или кабардинские, связанные некой общностью крови. Так что это очень сложный вопрос, и я думаю, что все-таки корень лежит в том, что Чечня сохранила в значительной степени роль мятежника на Северном Кавказе, тогда как остальные народы постепенно были покорены.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени». В эфире очередная передача из цикла «Чечня и имперская власть». Ее ведет Владимир Тольц. Сегодня вместе с моими коллегами Андреем Бабицким и Марио Корти мы обсуждаем вопросы, затронутые в статье профессора Франческо Бенвенути «Россия, Запад и Чечня». Я вновь задаю вопрос по телефону находящемуся в Болонье итальянскому ученому. Профессор Бенвенути, отдавая должное репортажам западных журналистов с последних чеченских войн, вы отмечаете, что они описали события в основном с чеченской колокольни. Как вы думаете, почему? А один из источников недостатков их сообщений вы усматриваете в недостатках западной историографии, которая служила журналистам подспорьем в их работе. Что, по вашему мнению, изменилось бы, если бы корреспонденты, готовясь к своей чеченской миссии, прочли бы, скажем, материалы вот вашего еще не вышедшего сборника?
Разрешите мне, пожалуйста, ответить на другом форме. Я хотел только указать на один пример журналистики. Это книга Анатолий Ливен, бывший молодой и крупный журналист в Западе. Сейчас он занимается русским отделением Карнеги Фондейшн. Я думаю, в Москве. Вы знаете, он жил надолго между чеченскими боевиками во время Первой войны. Книга эта замечательная, может быть, самая ценная жанр журналистики в Западе. А все-таки очевидно, что эту книгу еще внушало, что же сам романтический в дух, который дышает в сочинениях тех великих русских писателей, о которых речь шла в начале нашей беседы. Ты понимаешь из этой книги, что эти боевики молодцы, что у многих из них есть древнее рыцарское чувство чести и достоинства. Это относится тоже к теми боевиками. Некоторые из них автор встретился реально. Часто эти боевики были профессиональные преступники. А все-таки у него был морал, был этос оригинальный и своеобразный. А у них более были организованы банды, вооруженные банды частными. Эти были банды преступников. А все-таки это были тоже что-то вроде рыцарских древних организаций. Это странно и это интересно в этой книге. В дневнике Ливена тоже включено блестящий раздел, по-моему. Его название «Мы свободны, как волки». В этой разделе выставлена своеобразная, так сказать, идеология, система ценностей этих людей. И это полезно для среднего читателя и в России, и на Западе. Когда ты идешь в заключение книги, к сожалению, это довольно скромное. Не понимаешь, например, откуда, исторически говоря, эти волки происходят. И куда, политически говоря, эти волки идут.
Ну что ж, это прекрасные вопросы. Я думаю, что вот мой коллега Андрей Бабицкий знает и Ливена, и его книгу, и я думаю, что у него есть свой взгляд на эту проблему и, возможно, ответы на поставленные профессором Бенвенути вопросы. Пожалуйста, Андрей.
Вы знаете, я думаю, что в этом смысле и российские журналисты, и западные, которые работали в Чечне, они, в общем, страдали одной и той же болезнью. Это, во-первых, болезнь журналистики, которая неизбежно должна упрощать конфликт до каких-то традиционных оппозиций, традиционных схем, в которых читателю понятно, на чьей стороне правда. И в этом смысле выстраивалось очень много таких привычных сюжетных конфликтов. Империя, на другой стороне обязательно свобода. Я думаю, что, конечно, это очень сильно навредило не только тем, кто следил за ходом событий по там, газетным репортажам и телевизионным каким-то материалам, но это навредило и самим журналистам. Я скажу о Ливене, это очень хороший пример. Дело в том, что, например, оценивая причины начала войны, очень многие склонны были просто не обращать внимания, поскольку это не вписывалось, как я уже говорил, вот в эту вот модель конфликта, не обращать внимания на чудовищную провоцирующую роль такого, на мой взгляд, в высшей степени безответственного политика, как Джохар Дудаев, который, в общем, создавал вот это поле конфликтного напряжения в отношениях между Россией и Чечнёй в течение длительного времени. Оно было вербальным, но для политика то, что делал Дудаев, мне казалось абсолютно безответственным, когда он говорил, что он пройдет Россию до там, последних пределов, последних границ. Но это ладно. Я думаю, что, может быть, когда вы говорите о том, что следовало бы лучше знать историю, и это в значительной степени правда. Потому что, например, опыт Шамиля, который пытался построить исламское государство в Чечне, и его оппонентами вот в этих попытках, на самом деле, главными оппонентами были даже не русские, а сами чеченцы. Они способствовали разрушению этого государства. Вот этот опыт, он помог бы очень в значительной степени понять, что происходит. Очень многие журналисты и западные в основном были склонны доверять тому мифу, в который, кстати говоря, верят и сами чеченцы, о цельности их натурального права. О том, что натуральное право чеченцев, то, что называется адатом, есть, кстати говоря, здесь можно усмотреть определенную роль с ценностями просвещения, с идеологией просвещения, что натуральное право, оно наделяет человека особой внутренней силой, особым императивом добра. И я должен сказать, что к вот таким утверждениям очень многие журналисты относились весьма сочувственно. Все это, к сожалению, мешало пониманию. Надо было видеть, что попытки Джохара Дудаева построить некую общественную систему, опираясь исключительно на актуализацию адатов, они привели к краху чеченского социума. Оказалось, что адаты не работают в обществе, которое, в общем, уже достаточно эмансипировано и требует более сложного законодательства, более сложной организации. В общем, все это сыграло роковую роль, и я скажу только два слова о Ливине. Дело в том, что чеченцев очень многие западные журналисты сравнивали с античными героями, со средневековыми рыцарями, говорили об особой свойственной им системе представлений о долге, о порядочности, о мужском достоинстве. В значительной степени это правда, но не в таких тотальных объемах, которых это склонны были принимать журналисты. И я должен сказать, что когда после Первой войны начался разгул бандитизма, когда начались похищения людей, когда вся территория Чечни оказалась поделенной на участки колоссальным количеством бандгрупп, очень многие журналисты были абсолютно разочарованы во всех тех мифах, которые они принимали на веру. И вот эта судьба постигла Анатолия Ливина, с которым я встречался, и который сейчас очень негативно оценивает чеченцев, их историю и, по-моему, весь свой опыт работы в Чечне.
Спасибо, Андрей.
Когда Андрей Бабицкий говорил сейчас о деталях чеченского прошлого, конфликте обычного права и адатов, Шамиле и так далее, у меня возник вот какой вопрос. В конце концов, если рассматривать историю Чечни, историю сложных чеченско-русских отношений в масштабах большой всемирной истории, можно, как это делает профессор Бенвенути, взглянуть на нее как на некий частный случай в истории сопротивления народов колонизации со стороны великих держав и модернизации европейского типа. Но почему же, объясните вы мне, это сопротивление оказалось столь затяжным и ожесточенным? Почему, в отличие от многих других мусульманских обществ, в Чечне, отмечаемая там исследователями архаичная традиционная социальная структура и общественный уклад, коммунитаризм, патриархальность, уравнительность, клановость и семейственность, чуждость системе ценностей, адекватных современному большому обществу, почему все эти черты оказались гораздо более устойчивыми, чем в других местах? Марио Корти, пожалуйста.
У меня нет соображений на этот счет. Это сводит все-таки то, что вы говорите, сводится к моему вопросу о том, почему чеченцы составляют такую проблему в течение столь долгих лет и столетий. Вот я хочу поддержать Андрея, и я согласен с профессором Бенвенути, когда он говорит, что если бы журналисты больше знали историографию о Чечне, то, в общем, их задача была более легкая. Но я должен сказать, во-первых, что это помогло бы им избавиться именно от романтики вокруг вот этих мифов. Это имеет отношение, кстати сказать, ко всеми движениями в Западной Европе, радикальные или партии, или движения особенно не очень сильные во Франции. Должен, однако, сказать, что историография вокруг Чечни оставляет желать лучшего.
В этой оценке историографии я совершенно с вами согласен, Марио. И ознакомившись уже с документальным сборником, который я положил в основу этого чеченского цикла передач, я лишь надеюсь, что он послужит неким прорывом в историографической сфере. Сейчас, однако, я все же хотел бы получить ответ на свой вопрос от профессора Бенвенути, одного из составителей этого сборника, и поэтому уже гораздо больше, чем мы, знающего чеченскую историю.
Спасибо за ваши любезные слова. Мое учение, наверное, есть люди, которые много знают, тем более, чем я. Вы знаете, я думаю, что вайнаки, чеченский народ, это народ шокированный. Это мое мнение. Я не знаю, как иначе выразиться. Народ шокированный историей. И история в этом случае имеет фамилию, точную фамилию. Империя Российская и Советский Союз. Обе эти исторические величины были носителями своеобразных форм модернизации и европеизации. Ими были ценности, которые были присущи чеченским во времени имперского вторжения в Чечню в первом-четвертом XII веке. Эти ценности, некоторые из которых не можно определить иначе, как архаичными, глубоко архаичными, комплекс архаичных привычек, обычай. Вы знаете, еще одно обстоятельство. Чеченский народ – это горный народ. Я не помню как раз другие исламские народы, которые жили в горах. Как правило, они живут в равнинах. Можем ли говорить о горной душе? О горный этос, это самоопукаемость, оригинальное, партикулярное, может быть, всех населений, которые живут в горах. Чувство самодевлающей самоопукаемости, мы можем жить без других. Если мы принимаем все эти элементы вместе, в их совокупности, ислам, фундаментализм, древние привычки, обычаи, горная дименция, горное измерение этого чеченского быта, может быть, мы понимаем. И потом есть шок. Исторический шок, который они потерпели. Как последствия этого шока и отношений, которые они имели с русскими, вытекали ненормальные, кажется, последствия. Как бы выросли одновременно в чеченском народе, с одной стороны, привязанность многих чеченцев к старой системе местных ценностей. И это невзирая на модернизацию, которая была там, конечно. И вырос в том же самом времени только строго национальное самосознание. Я хотел бы сказать, ипертрофическое самосознание. Ипертрофический национализм и эта привязанность людей к старому быту. Это, по-моему, нужно дать объяснение этому вопросу, и я надеюсь, что наша работа будет служить на путь к этому результату.
И, наконец, Андрей Бабицкий.
Здесь действительно замечательное, очень впечатляющее объяснение, но оно, к сожалению, не дает ответа на все загадки, связанные с чеченцами. Например, ингуши намного более архаичный этнос, который, в общем, с давних пор находится в лояльных отношениях с российским государством, с Российской империей. И, насколько я знаю, процесс колонизации на Северном Кавказе не всегда носил такой конфликтный характер. Например, ингуши в большом количестве еще до того, как были установлены какие-то государственные отношения и государственные рестрикции на этой территории, охотно селились вокруг Владикавказа и входили таким образом в некое российское гражданство. Может быть, не так, как сегодня, но в некий определенный статус. Тем не менее, своим укладом это общество намного более архаичное, чем вполне эмансипированное, на мой взгляд, может быть, самое эмансипированное сегодня на Северном Кавказе чеченское общество. Вот такая загадка, ответа на которую я не знаю. То есть, оказывается, архаика – это не обязательно причина сопротивляться модернизации. Можно оставить адаты как часть жизни и вместе с тем другой частью своей жизни принимать участие в какой-то общегосударственной жизни.
Россия, Запад и Чечня. Очередная передача из цикла «Чечня и имперская власть». В ней участвовали по телефону из Болоньи профессор Франческо Бенвенути, в пражской студии «Свобода» Андрей Бабицкий и Марио Корти. В завершающей передаче цикла его участники будут готовы ответить на возникающие у вас вопросы. Режиссер передачи Илья Бабчинецкий. Подготовил и вел ее редактор программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.